Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, пожалуйста, ответьте на два вопроса. Я православный, воцерковленный человек, хожу на Крутицкой подворье, и вот уже около полугода примерно нет на центральном куполе креста. Я спрашивала и священника, и прихожан нашего храма, и никто мне не может никак ответить, почему этот крест до сих пор не поставлен. Сказали, что он заказан, но никак. Староста, тоже староста. Спрашивала староста, и тоже он мне сказал, что не знает, потому что там дали одно задание, этот крест никак не может прийти и прочее. Разве это возможно, чтобы именно церковь находилась без креста? Это первый вопрос. А второй, объясните, пожалуйста, мне, что это такое новогодний молебен? Ведь Новый год у нас, у православных, не сейчас. Почему 31-го служится новогодний молебен? Спасибо.
Очень просто. Вы спрашиваете, возможно ли? Но, по-моему, вот вы уже убедились, что это возможно. Что церковь может и без креста стоять. И я очень много служил в храмах, где не было ни только креста, не было ни купола. Однажды даже служил в храме, там, где и крыши не было. Ничего, наши такие условия трудные. Когда ветер снес кресты с Новодевичьего, там, с нескольких храмов, они тоже довольно долгое время, больше, чем полгода, стояли без креста. Что-то такого особенного. Есть как-то быстрый вариант. Возьмите, продайте свою квартиру, и на эти деньги быстро, в течение недели, закажите крест и закажите эту самую вышку авто, и там за два дня поставят, или закажите вертолет, еще проще, так сказать. Вот возьмите, в этом поучаствуйте. Тогда это можно быстро, или, допустим, приехать туда, где делают, сказать, вот, ребят, что вам нужно, чтобы закончить эту работу там за три дня? Сколько вам нужно это денег? И дайте им. И тогда это все ускорится. Вот. А Крутицкое подворье, это храм небогатый. Они, видать, разместили заказ там, где им позволяли средства. И поэтому приходится ждать долго. Может быть, обманывают как-то или что-то там не состыковывается. Чего-то такого особенного. Первая церковь в течение трех столетий вообще молились без всяких крестов. И апостол даже на цепочке на груди у себя кресты не носили. И ничего. И были прекрасные христиане. И мы до сих пор их прославляем. В иконостасе пишем иконы с их изображением. Что-то такого особенного. Бывали катакомбные церкви. Ну, на стенах там начертывали крест. Так и я думаю, там внутри у вас в храме наверняка изображение креста там существует. И так далее. И, в общем, как это возможно? Да очень даже просто. Поэтому придет времечко и будет. А если хотите ускорить, я говорю, опять же, поучаствуйте. Никаких проблем. Теперь по поводу Нового года. У нас три Новых года. Мы в храме служим молебен дважды. Вот. А вообще можно и трижды. Третий раз там другой молебен. Это на 1 сентября по старому стилю. А можно четырежды служить. На 1 сентября, на 14, на 1 января и на 14. Потому что почему служат молебен на Новый год? Да когда хотим, тогда и служим. Мы можем на молебен на Новый год служить вообще каждый день. Потому что это дело такое требное. Понимаете? То есть по требованию. То есть, когда люди хотят. Вот мы можем служить молебен святому мученику Ванифатию не только 1 января, а каждый день. Можем с водосвятием, можем с акафистом ему, с специальной молитвой или без оной. Что тут такого? Почему нельзя 1 января послужить? Сейчас принято у нас вот, с 17-го года новый григорианский календарь в государстве. Многие люди Новый год этот каким-то образом для себя отмечают. Но, во всяком случае, многие елки уже ставят заранее, и даже и до Нового года. Вот. Ну и чего, почему нельзя молебен послужить? Это же дата Новый год, это чисто условная. Это совершенно такой праздник нерелигиозный. Поэтому, допустим, придет человек и скажет: знаете, батюшка, я вот Новый год считаю, значит, 46 мартабря. Можно мне, так сказать, молебен послужить? Вот я вот очень хочу. Если священник пойдет на встречу, ну давай хоть сегодня отслужим, утром или вечером. Вот. А тут всегда новогодний молебен. Вместо того, чтобы там какие-то глупые слова с поднятым бокалом шампанского произносить, лучше в церкви собраться помолиться. Вот, чтобы поменьше народу в этот день замерзло пьяных на улице. Вот, помолиться о том, чтобы кто-то не перепил. Потому что это особенный же день для нашей страны, где пьют, когда и язвенькие, и трезвенькие. Поэтому совершенно неудивительно, что именно этот день с памятью святого мученика Ванифатия, который победил, такого рода всякие страсти празднуются, что выпивается, ну, целые такие озера Байкал, Каспийские моря, всякого спиртного, и крепкого, и не очень, и, так сказать, что же, если православные соберутся в этот день помолиться особенным образом, так сказать, и за страну, и за своих ближних, за родственников. Что тут? Никакого тут греха нет, и никакого нарушения. Просто пришли да помолились. Вот. А повод? Ну, повод – Новый год. Вот. А мы вот в нашем храме и на Старый Новый год служим, потому что некоторые кисти, ну, такие принципиальные, говорят, ну, этот Новый год мы не признаем, нам вот давай тот, пожалуйста, и мы идем навстречу. А что такое? Лишь бы молиться. А уж по какому поводу, это не так важно. Поэтому, ну, пожалуйста, не расстраивайтесь. Дайте возможность людям делать то, что они хотят. Хотя бы в такой мелочи, как просто помолиться Богу. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка Дмитрий, поясните, пожалуйста, я вот стараюсь почаще читать Священное Писание. Евангелие от Марка в главе 5, там, где говорится о том, как Иисус изгоняет легион бесов, он говорит излечившемуся о том, что он рассказал своим, а что Господь сотворил с ним, и как помиловал его. То есть как будто бы разрешает ему рассказывать. А в той же главе, там, где говорится об излечении девушки, наоборот, Иисус говорит, чтобы никто об этом не знал. И сказал, чтобы дали. И еще там в Евангелии иногда встречается тоже. Иногда разрешает он говорить о том сотворенном чуде, а иногда нет. Вот я недоумеваю, вот, наверное, по неграмотности своей, как, вот почему и как это можно объяснить. Спасибо.
Это объясняется исключительно пастырской заботой. Вот, поэтому очень часто так бывает, что некий священник, пастырь даст какой-нибудь совет человеку, который у него вопрошает. А потом тот другому рассказывает, что вот мне священник дал такой-то совет. И тот начинает этим советом пользоваться. И возникает некий разлад. Почему? То, что годится для одного, совсем не гоже для другого. Вот поэтому даже всегда врачи говорят, что вот такие-то медикаменты можно принимать только с разрешения врача. Потому что одно и то же снадобье одному человеку показано, а другому противопоказан. Понимаете, вот заболел живот, да, и говорит, вот надо грелку наложить. Но бывает так, живот заболел, например, аппендицит. Если грелку приложить, то будет перитонит и вообще летальный исход. Понимаете, вот. Поэтому Господь в одном случае, когда это нужно, и для тех людей, которым этот человек расскажет, потому что Господь, он сердцеведец, он знает. И для этого человека. Потому что один исцелился, ну и рад. Вот, а другой хочет стать учеником Христовым. То тем, что он расскажет, этим уже он через это встает уже на апостольский путь ученичества. То есть разная мера всех людей духовно. Поэтому в одном случае Господь говорит, иди скажи, в другом говорит, не сказывай никому. И также и апостолы. До времени они спускались с горы Фавор, три ученика. Господь им говорит, не надо ничего говорить. А потом, говорит, и посылаю вас, как овец среди волков. Или, например, идите, проповедите всякой твари. Царство небесное. Даже с одним и тем же человеком в разной ситуации бывают разные благословения Божии. И тут не надо никакого недоумения. Потому что мы почему-то считаем, что все всегда на все времена. Нет. Нужно всегда иметь конечную цель. Поэтому не надо смущаться, это так и должно быть. Вот было бы неправильно, если всегда все категорически, одинаково, определенно и так далее, и так далее. Нет, 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 совсем нельзя. Вот даже такие вещи. Ну вот когда вот постоянно сталкиваюсь с церковным уставом поста. Вот. Приходит человек и говорит, батюшка, вот что мне делать, у меня язва желудка, я там не могу поститься. Ну, понятно, раз тебе показана молочная продукция, если у тебя там желудок не переваривает на постную пищу. Ну, никак. Ну, не умирать же с голоду. Вот. И так далее, и так далее. И таких существует масса вещей. Потому что одно дело, там, 30-летний молодой мужчина, спортсмен, другое дело, 90-летняя старушка. Но ведь не может же быть одно и то же правило, вот такое телесное, к людям с различным телом. Ну, понятно. Мастер спорта, так сказать, по бегу среди женщин – один норматив. Мастер спорта среди мужчин по такому же бегу – другой норматив. Это же понятно. Так же и здесь, в духовной жизни, совершенно разные должны быть подходы. И здесь Господь, как добрый пастырь, пастырь-начальник, он, конечно, разные дает благословения. Алло, добрый вечер.
Батюшка, благословите, Рав Божий Анна. Батюшка, вот как понять, спасение через ближнего. Вот он тебя ругает, поносит, а ты говоришь, слава Богу, а как же ближнему? Как же он спасается? Скажите, пожалуйста.
Каждый перед своим Богом стоит или падает. Это, как у нас в Америке говорят, его проблема. Его трудности. Он хочет спасаться, пожалуйста. Есть Евангелие, есть Церковь Божия, есть воскресные школы, есть книги по закону Божию, есть крестные, есть священники. Всегда можно спросить, как ему спастись. Поэтому, если он нас спасает, понося нас, чтобы мы приучались, так сказать, отбрасывать тщеславные помыслы, чтобы мы потерпели поношение, чтобы мы смирились. Вот мы для себя это должны использовать как такое некое духовное упражнение. А как он спасается, это в некотором смысле не наше дело. Если это наше чадо или наш крестник, даже если это просто мальчишка на улице, можно сказать, знаешь, мальчик, ты вот нехорошо поступаешь. Вообще так вот воспитанные детки себя не ведут. Это можно, так сказать, попробовать сделать такую попытку. Может быть, какое-то воздействие окажется. Если твой собственный сын, то можно просто запретить. Знаешь, вот я категорически запрещаю таким образом себя вести. А если взрослый человек, ну что ему сделаешь? Свою же голову не представишь и свои какие-то такие представления о мире. Здесь только может потерпеть. Вот. Поэтому все тут тоже очень просто. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка, с праздником. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот человек умирает, его отпевают. И вот что происходит с душой, отпетого и не отпетого человека? Потому что если мы возьмем не столь далекие времена, когда много праведников, там страдальцев погибали за веру, ведь не все же они были отпеты. И в каком состоянии находятся их души? То есть вот какая принципиальная разница? Почему мы обязательно должны отпевать своих усопших?
Ну, во-первых, мы ничего никому не должны. И это дело нашего сердца. И по благословению святого апостола Павла, который сказал, что все церкви должно быть благоговейно и по чину. Поэтому у нас уже очень давно существуют разные формы богослужений. который мы, не изобретая каждый раз по-новому, вот, используем к тому или иному случаю. Вот Новый год настал, мы служим вот новогодний молебен. Вот. Если нам предстоит картошку сеять, мы читаем молитву над сеянием. Вот. Если у нас кто-то из наших православных умер, то мы проводим чин погребения. Отпевание – это не есть какой-то вот такой совершенно категорически необходимый ритуал. Отнюдь нет. Потому что вот что вот отпел, значит, как бы у него все в порядке. Не отпел, значит, ничего не в порядке. Это не так. Зависит загробная участь человека от того, как он жил, и от того, даже можно сказать, только так, как он жил. Потому что если мы всю молитву о нем ограничили только одним отпеванием, то это недостаточно, конечно. Даже в самом чине отпевания есть призыв к тем, кто собрались вокруг гроба, чтобы они непрестанно о нем молились и Богу. То есть человек нуждается в молитве. Молитва церкви земной, она поспешествует изменению участи усопшего. Эти молитвы, да, существуют в такой форме. Там псалтирь читаем по усопшим, панихиды служим, литии. Самый такой большой расширенный чин – это то, что мы условно называем отпевание. Или правильный чин погребения. Это вот при погребении, когда все собираются, это вот как бы кульминация вот этой молитвы. Ну так это всего лишь форма, принятая благословенной церковью, освященная многосотлетней традицией. Вот. Но она не есть какое-то механическое, магическое условие обеспечения загробной благополучной жизни нашего усопшего. Так совершенно нельзя подходить. Это зависит не от того, справим мы чин или не справим. Хорошо будет хор петь или плохо. Или просто один человек будет на клиросе или 50. Понимаете, это совершенно не зависит. Как вот от того, что была громкая свадьба, много там было роз, цветов, какое было платье у невесты, от этого семейная жизнь никак не зависит. Подъехали они на белом кадиллаке к церкви, был ли колокольный звон или не был, горело паникадило или там отключили электричество в этот момент. Не играет роли. Вот венцы были с бриллиантами у них какие-то дорогие или просто из полевых цветов. Но не играет, это никак не отражается на будущей семейной жизни. На будущей семейной жизни отражается только то, как они воспитаны и как они любят друг друга, и что они хотят достичь в семейной жизни. Вот это влияет. Так же и усопшие. Поэтому, да, многих не отпели, но и от этого не может зависеть от наших усилий слава на небесах какого-то святого угодника Божия. Потому что да и чин отпевания, вот в том виде, как у нас сейчас есть, он сложился уже после 8 века. Вот, а совсем не сразу, и поэтому не надо к обрядам церкви относиться как к некоторому такому обязательному магическому ритуалу. Это совершенно неправильно. Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Батюшка, вот такой вопрос от Матфея, 17 глава. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахм?» Он говорит: «Да». Ну и так далее. Вы, наверное, это помните прекрасно, чтобы не отнимать время. Вот почему Иисус Христос, так вот, довольно сложно, на мой взгляд, получилось, но чтобы нам не соблазнить их: «Пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми и открой у нее рот, найдешь статир, возьми его и отдай их за меня и за себя». Вот почему таким образом все произошло? Наверное, смысл какой-то есть же в этом.
Есть, конечно. Денег не было. Вот, а раз он просит, надо дать. Поэтому Господь всевидец. Он где ближайшая монета? Может быть, у кого-то в кармане там было или в сумме монета. Но взять у того человека нельзя. На дороге Господь видит, что нигде близко не валяется. А вот здесь рыба плавает, которая когда-то проглотила эту монету. И Господь так сделал, что он поймал именно эту рыбу и дал. Вот, да, в этом случае, это уникальный, конечно, случай, что произошло такое чудо. Господь не постеснялся сотворить чудо ради того, чтобы отдать кесарю кесарю. Он показал, сколь это важно. Сколь это важно кесарю давать кесарю. Потому что, чтобы не было никакого препятствия духовной жизни, и не было никакого заусенца, чтобы обвинить Господа там, в неподчинении властям, неуважении там, Конституции, к Уголовному кодексу и так далее, и так далее. Что вот раз требуется, значит, вот дадим. Вот. И за него, и за того, и, так сказать, вот, чтобы было все это соблюдено. Вот. А сделана такая сложная процедура в силу того, что у них с собой не было денег. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, отец Дмитрий. Я хотела бы спросить по Псалму 115-му. В 4 стихе сказано: «Чашу спасения приму и имя Господне призову». А в стихе 8-м: «Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову». Вот я об этом всегда спотыкаюсь, вот и последний стих: «И во имя Господне призову». А кого тогда призову?
Вот у нас вообще псалтирь принято толковать, как это было святыми отцами уже принято, в его таком символическом значении. Поэтому здесь можно повести речь о благодати Божией, которую мы во имя Господне призываем. Потому что когда мы призываем имя Господне, мы призываем с ним и благодать Святаго Духа. Например, при Святом Крещении крещается раб Божий такой-то во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот, например. Поэтому здесь уместней говорить об этом. Алло, добрый вечер, слушаю.
О, здравствуйте, батюшка. Я хотел узнать, как вы смотрите на то, чтобы в России была введена профессиональная армия, и как вот насчет того, что можно было бы заменить... там, контракт на армии, допустим. Такой вопрос.
Ну, понимаете, это такой вопрос вообще-то не ко мне. Чтобы этот вопрос как-то решать, нужно иметь вполне определенного рода информацию. Вот. И я не знаю, эта информация закрыта или открыта, но, во всяком случае, у меня ее нет. Вот. Я знаю тенденцию. Тенденция такова, что население России вымирает, население России очень серьезно больно физически, и коррупция столь сильна, что реально, осуществляя каждый раз призыв, мы не получаем комплекта армии вот в том необходимом количестве и качестве, как это нужно. Это определенно. Поэтому нужно искать какой-то выход. Вот. Выхода два. Поднять рождаемость, изменить внутреннюю морально-психологическую ситуацию в армии и заняться здоровьем населения. Так. Это задача долгосрочная. Даже если представим себе, что вот, ну, вот к завтрашнему, к понедельнику мы этот вопрос решим, то тогда все равно армия сможет пополняться полноценными молодыми людьми только спустя там вот 18 лет. Вот. А что делать в этот период? Вот. Есть второй выход. Это профессиональная армия. Определенную часть бюджета направлять на это, и чтобы армия была профессиональной. То есть людям платят деньги, они относятся к этому как к работе. Здесь тоже будет очень много проблем, но их решить проще. Что проще? Обеспечить всех продуктами в достаточном количестве и качестве по талонам без очередей. Вот. Или дать возможность людям заработать, и пусть на прилавках каждый торгует чем угодно. Какая система более эффективна? Вот. И выбирается это. Поэтому выбор с профессиональной армией — это, конечно, путь вынужденный. Надо это понимать. Что это не просто такая вот головная идея, и что вот наши государственные деятели, которые этим занимаются, они вот, им такая пришла в голову идея, ну, как типа коммунистического завтра. Вот, и дальше они уже это проталкивают. Все понимают, те люди, специалисты, все недостатки профессиональной армии. Все это все прекрасно понимают. Вот. И много, тут даже нечем перечислять. Ну, во-первых, что это нетрадиционно совсем для России и так далее, и так далее. Вот. И еще совершенно не просчитывается тот момент, как эта профессиональная армия будет вообще влиять на общество. Потому что это, такой ситуации никогда в стране не было. Вот, что появляются профессиональные воины в таком огромном количестве. Не офицеры, потому что это всегда были профессионалы, за зарплату трудящиеся в своем ратном деле. Вот, а именно вот такие простые солдаты. Это, конечно, будет сильно менять психологический климат. Может быть, от этого будет еще какой-то дополнительный урон. Вот, поэтому эта мера вынуждена. Вот. Мы еще не просчитываем, сколько у нас там через 5-10 лет умрет вообще народу молодого от СПИДа. То есть ситуация демографически еще ухудшится, потому что СПИД разбивается просто с бешеными темпами. Вот. Поэтому, конечно, что ж смотреть, это все, что сказать, как вы относитесь к тому, чтобы человека оперировать? Ну, конечно, лучше без операции обойтись, но человек так серьезно болен, что другого выхода просто нет. Вот я так к этому отношусь. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Раб Божий Игорь. У меня к вам два вопроса. Вот меня лично интересует судьба умершего моего отца, и он был по жизни не крещеный. Вот, но получилось так, что моя матушка, уезжая на месяц по делам, вот, он ее просил, чтобы она помогла ему креститься. Ну, и она все так улыбающаяся, шутками там перекрестила его, на дорогу уехала. И буквально через 1.5-2 недели он умер. Вот, некрещенный. Как можно помочь этому человеку? Можно ли за него писать записочки? Ибо в Писании сказано, что нерожденные от воды и Святого Духа не унаследуют Царствие Небесное. И второй вопрос. Почему...
Осталось у нас 30 секунд.
Пожалуйста, да. На один вопросик. Спасибо, Господи.
Хорошо. Загробную участь человека мы знать не можем. Но мы знаем твердо, что Бог и намерение целует. Поэтому его желание креститься, приобщиться к Богу, конечно, это желание сопряжено с его верой. Степень этой веры и степень его соответствия этой веры, его глубина, его просвещенность в этом деле знает только Господь. Поэтому надеяться на его спасение мы вполне можем. Вот. Разбойник на кресте был тоже некрещенный, первый из людей вошел в рай. Вот. А Карл Маркс и Ленин были крещенные, понимаете? Поэтому это еще само крещение, оно автоматически не дает спасения. Вот. Теперь по поводу записочек. На записку мы пишем те имена людей, которые сподобились святого крещения. Но во время литургии вы можете в уме держать его имя и молиться о упокоении его души. Это никому не возбраняется. На этом наша передача закончилась. Всего доброго. До свидания.
Дорогие братья и сестры, нашу программу можно слушать ежедневно по местному времени с 20 до 23 часов в Москве на частоте средних волн 612 кГц, в Екатеринбурге 1200 кГц, в Центральной России 846 кГц, в Санкт-Петербурге 684 кГц, в Оренбурге в диапазоне УКВ 67 и 58 кГц. На Украине, в Молдове и Беларуси на коротких волнах в диапазоне 6125 кГц. Также ежедневно вы сможете слушать нашу передачу в режиме онлайн во всемирной сети интернет с 20 до 23 часов по московскому времени. Наш адрес в интернет radrad.ru.